страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. Сегодня среда, 27 июня, 9 часов, передача «По страницам Библии». Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, команда сегодняшнего выпуска. Мы с вами продолжаем наши беседы по деяниям апостолов. Мы с вами переходим к 8 главе. И на самом деле вот перед нами опять испытания, с которыми встречается церковь. Перед нами опять те испытания, которые она преодолевает и в которых она закаляется. Я подойду немножко позже к 8 главе, а пока давайте разберемся с вашими письмами, с вашими вопросами, которые были. Спасибо всем, кто выражает благодарность, спасибо тем, кто пишет о том, как эта передача по страницам Библии действительно для вас важна. Кстати, друзья, если эта передача важна для вас, мы с удовольствием читаем ваши письма, ваши благодарности, хотя в эфир это, конечно, идет далеко не всегда, ну, потому что иначе, ну, вот, а смысл, да, сидеть и вот благодарить. Слава Богу за то, что он дает такую возможность. Что можете сделать вы, друзья? Расскажите вашим знакомым, вашим братьям, сестрам, неверующим также людям об этой передаче, об этих эфирах по страницам Библии. Расскажите, сделайте репосты, отправьте ссылки для того, чтобы они также могли послушать, для того, чтобы они также могли узнать о Боге, и для того, чтобы, самое главное, они Бога могли узнать, ну, а не только о Боге. И я думаю, что вот это, а также молитва поддержки за тех, кто делает эти передачи, может быть, от вас и действительно лучшей благодарностью, таким соучастием в служении. Да, вот спасибо за то, что вы нам пишете. Но, кроме того, действительно, вот эта помощь, эта поддержка для нас очень важна. Теперь к вашим письмам. Анастасия задала вопрос. Мы обычно не отвечаем на вопросы и реплики сотрудников, но в данном случае я это сделаю, потому что вопрос важный для многих. Анастасия пишет о том, что, ну вот, иногда ей бывает сложно, потому что нужно решить вопрос. Вот мы читали, как Стефана побили камнями. Так вот, если ты говоришь о Боге, и ты понимаешь, что тебя могут побить камнями, говорить или нет? Если ты говоришь о Боге и понимаешь, что, ну, камнями напрямую не побьют, конечно, но проблемы будут, непонимание будет, противостояние будет. А может быть, и придется пойти на какие-то лишения. Это будут физические лишения, притеснения, притеснения духовные, какие угодно. Ну, на духовные притеснения, кстати, мы пойти не можем, потому что, в смысле, их, в принципе, не будет. Потому что если мы говорим о Боге, если Бог с нами, то кто против нас? А вот с физическими притеснениями что делать? Говорить или не говорить? Читая «Деяния апостолов», мы с вами видим, что апостолы шли и говорили о Боге, но никогда не пытались нарываться на проблемы. Чувствуете разницу? Вот это знакомо обычно молодым христианам, которые пытаются показать, какие они герои. Вот вопрос не в том, что «да, я исполняю то, чего от меня хочет Бог, и принимаю на себя результаты, принимаю вот эти проблемы, которые есть». Вопрос в другом. Вопрос в том, что мы порою начинаем думать о том, что если вот меня побьют камнями, или если меня как-то оскорбят, я буду особым героем. Ну, пусть оскорбляют. Вопрос в следующем. Для чего вы говорите о Боге? Для чего вы свидетельствуете и словом, и жизнью? Чтобы Божие имя прославило, чтобы люди пришли к Спасителю. Тогда одна история. Чтобы вот просто закричать, и какой я герой, да, вот меня побили камнями, меня оскорбили, меня унизили, меня уволили, потому что я христианин, все что угодно. Это другая история. Мотивация служения Богу — это и есть та мотивация, которой Господь от нас хочет. Любая другая мотивация оказывается служением себе. Понимаете, Господь призвал нас идти, мы как овцы среди волков, Он пустил нас, Он ведет нас, как овец среди волков, но Он нигде не призвал нас гонять, уж тем более провоцировать этих самых волков. Противостоять им? Да. Защищаться от них? Да. Но представьте себе, пожалуйста, овцу, которая с таким сильным, конкретным «мяу» бежит в волчью стаю. чем это кончится, вы отлично понимаете. Опять-таки, читая «Деяния апостолов», мы не видим, чтобы кто-то сказал, давайте-ка я вот тут буду говорить так, чтобы со мной произошло то-то, то-то. Нет. Они говорят Божье Слово и дальше дают возможность Богу делать то, что Бог делает. А Бог делает разные вещи. Обратите, пожалуйста, внимание, мы еще дойдем до 12 главы «Деяния апостолов». Начало 12 главы. Иаков Зеведеев убит Иродом. Да? Иродом Агриппа I. Конец 12 главы. Петр сохранен и спасен. Даже выведен из темницы. Вот в чем разница? Они делали одно и то же. Они свидетельствовали о Господе. Более того, кажется, что Петр свидетельствовал больше. В 3, в 4, в 5 главах мы видели Петра. Но Ирод убил именно Иакова. А Петра Бог защитил. Почему? А вот Божье провидение. Поэтому делать свое дело, как это, да, делай, что должно, и будь, что будет. Вот оно об этом. Это один вопрос, который я сегодня хотел вот как-то осветить, к которому подойти. И еще один вопрос, к которому хотел бы вернуться. У нас есть наш параллельный такой проект. Это проект «Читаем Библию вместе». Разница в том, что по страницам Библии это передача для верующих людей прежде всего, хотя, конечно, не только. Мы всегда рады, когда люди самые разные заходят, и по комментариям мы это видим. У нас есть также передача для людей неверующих, людей невоцерковленных, это «Читаем Библию вместе». Так вот, я пытаюсь разделить эти проекты. Вчера был звонок в эфир, позвонил наш слушатель, постоянный Игорь, и я уточнил, слушает ли он по страницам Библии. Он сказал, что да, и поэтому я обещал ответить на его вопрос, который, кстати, гораздо более относится к этой передаче, чем к «Читаем Библию вместе», и обещал ответить на этот вопрос здесь. Так вот, Игорь спрашивает вот о чем. Он обращает внимание на фразу, которая говорится в книге «Бытие», когда умирает Измаил, и умер Измаил, написано, и приложился он к народу своему. Вопрос, какой народ Измаила, и значит ли это, что в измаиловском народе, народе Измаила, есть спасение, потому что ведь народ Измаила, он тоже от Авраама. И благословение, которое было дано Аврааму, и благословение через него, его потомку, потомству, вроде бы должно относиться к Измаилу также. Я начну с того, что вот эта фраза «приложился к народу своему» часто используется в Библии. В одной книге «Бытие», по-моему, 3 или 4 случая ее употребления, и всегда она в контексте смерти. Умер и приложился к народу своему. Но в других случаях она используется о потомках Авраама через... То есть о самом Аврааме, ну и потом о его потомках через Исаака. Здесь единственный случай, когда, соответственно, через потомка через Исмаила. А произвел ли Бог через Исмаила великий народ? Да, произвел. Попробуйте сказать, что арабский народ невеликий. Просто учитывая историческую перспективу, учитывая тот факт, и сколько, да, вот просто сколько людей, и то, что эти люди сделали, то, что Бог через этих людей делал, разное, страшное, великое, большое, да, вот великий народ. Но Бог сказал о том, что спасение будет через Исаака, через того, кто придет потом, вот, Исаак, Яков, да, соответственно, идем дальше, проходим через колено Иуды, через Давида и прочее. Да, вот, соответственно, приходим к Иисусу Христу, как к потомку Давидову, царь из рода Давида. Поэтому означает ли «приложился к народу своему», что «приложился к народу иудейскому»? Нет, конечно. Открыто ли спасение всем народам? Да, разумеется. Так что я понимаю, что опять-таки реакции здесь могут быть разные. Но читая Библию, мы, конечно, видим, что от Исмаила Бог произвел великий народ. Но Иисуса, Спасителя мира, Он привел в этот мир именно через народ еврейский. Вот такая история. Ну, кстати, еврейский народ до этого оказался недостоин, да, привел он Спасителя не потому, что народ был такой достойный, а потому, что Бог такой любящий. Тут вот как-то так. Мы с вами сегодня читаем 8 главу «Деяний апостолов». Мой главный вопрос к вам, друзья. Каким образом вот в церкви, испытывая проблемы, преодолевая проблемы, каким образом возрастать, как не разочароваться, когда есть сложности, когда есть испытания, как не разочароваться, когда есть проблемы в церкви, каким образом возрастать, когда мы видим и преодолеваем проблемы в церкви. Такой простенький по формулировке вопрос, но очень сложный, на самом деле, по содержанию и по его смыслу. Как не опускать руки в Церкви Божией, а возрастать, учиться, приближаться к Господу. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Радио Теос, через наши страницы ВКонтакте и Фейсбук, это официальные наши страницы, передачи по страницам Библии. Ну, также в комментариях к тем группам, в которых идут трансляции. Если вы смотрите видеотрансляцию или слушаете аудиотрансляцию, то комментируйте, подключайтесь. А мы с вами, друзья, сейчас обратимся к Господу в молитве, потом будем читать Священное Писание, ну и после этого почитаем ваши письма и комментарии. Будем молиться. Господь наш и Бог, мы славим Тебя, мы превозносим Тебя, мы любим Тебя, мы прославляем Твое святое имя. Мы молим Тебя, Господи, веди нас, направляй нас. Молим Тебя, открывай нам Слово Твое святое. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья. Это передача «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. 307-я встреча у нас с вами сегодня. Мы в прошлый раз остановились на заключительных стихах 7 главы «Деяний апостолов». Перед нами на самом деле даже не один, а два молодых человека. Одного из них зовут Стефан. И вот в 7 главе 56 стих мы читаем: «Вот я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога». Это говорит Стефан. Кстати, преобразилось его лицо, потому что он действительно был исполнен Святого Духа. И дальше читаем 57 стих. «Но они, закричав громким голосом, затыкали уши свои и единодушно устремились на него, и, выведя за город, стали побивать его камнями». А теперь появляется еще один молодой человек. «Свидетели же положили свои одежды у ног юноши именем Савла и побивали камнями Стефана, который молился и говорил: Господи Иисусе, прими дух мой. И, преклонив колени, воскликнул громким голосом: Господи, не вмени им греха сего. И, сказав сие, почил». Перед нами Стефан, первый мученик церкви, и Савл, будущий апостол Павел. И в этот момент они находятся по разные стороны креста. Стефан видит Иисуса, стоящего одесную Бога Отца. Стоящего, а не сидящего. Он встал для того, чтобы принять первого мученика церкви. Савл пытается смотреть в небеса, но ничего пока не видит. Он видит только небо, но еще не небеса. В то время, как Стефан видит небеса, разверзшиеся, открытые. Стефан говорил о людях с необрезанным сердцем и необрезанными ушами. Сейчас же эти люди затыкают уши и своими действиями подтверждают, насколько прав был Стефан. Савл пока на этот момент одобряет убийство Стефана, считая, что он делает доброе для Бога. И вот тут мы переходим к следующей части книги «Деяний апостолов». На стыке этих двух героев, на стыке этих двух личностей, мы видим, как Бог продолжает и расширяет свою программу. Давайте прочитаем 8 главу с 1 стиха. Савл же одобрял убиение его. В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме. И все, кроме апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии. Стефана же погребли мужи благоговейные и сделали великий плач по нем. Савл терзал церковь, входя в домы и влача мужчин и женщин, отдавал в темницу. Вот это поляризация. Каждый человек приходит к тому, к чему он в принципе и шел. И переходный момент — это только для Савла. Савл становится преследователем церкви, гонителем церкви на время. Кстати, интересно, что для церкви очень хорошо было это гонение. Гонение страшное, жестокое. Но для церкви оно было здоровым и важным событием, потому что церковь и должна была рассеяться. Христианам было сказано, чтобы они шли по всему миру, чтобы они проповедовали Евангелие, а церковь не хотела рассеиваться добровольно. Христиане остаются в Иерусалиме. И Бог говорит: не хотите добровольно? Я устрою гонение, и вы должны будете рассеяться. Теперь смотрите. Христиане рассеялись на первом этапе в Иудею и Самарию. И именно в этих территориях должно звучать Евангелие. Кстати, второй стих – это еще и картинка христианского погребения. Дело в том, что всякие христианские похороны – это свидетельство. Здесь похороны Стефана стали свидетельством его мученичества. Потому что спрашивали люди, наверняка спрашивали люди, а как он умер, а что произошло? И ответ на этот вопрос должен был содержать Евангелие. И еще одна история. Погребение человека сравнивается с сеянием семени. Апостол Павел говорит об этом символизме сеяния, смерти и воскресения в первом послании к Коринфянам, 15 глава. Сеется в тлении, восстает в нетлении. Сеется в уничижении, восстает в славе. Сеется в немощи, восстает в силе. Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Существуют стихи, которые часто читают на похоронах. Я хотел бы, чтобы и этот стих чаще читали на похоронах, потому что он указывает на то, что погребение – это не последний этап. Оно получит свое продолжение, если в жизни человека был Христос. Сам Стефан уже видел Христа в конце его жизни. И переход в новую жизнь стал для Стефана переходом ко Христу. Да, люди плакали, но это был плач скорее о себе, об оставшихся. Когда мы плачем на похоронах, на погребении, мы все-таки должны понимать, что плачем мы о себе. Если эти люди знали Христа, если они со Христом были в жизни, то в этот момент, ныне же, они уже со Христом. Нашим близким хорошо в этот момент, плохо нам. Слезы на похоронах – вещь вполне нормальная и естественная. Только не надо убиваться о том, как там они. Этот вопрос нужно задавать себе при жизни тех, кто нам близок, и тех, кто нам дорог. Потом задавать его уже поздно. Да, жестко, но так оно и есть. Третий стих: «А Савл терзал церковь», мы читали с вами сегодня. Савл – человек, который со страстью, убежденностью, ревностно терзает, гонит, преследует церковь. Интересная особенность Савла, будущего апостола Павла. Даже к преследованию церкви он относится с убежденностью. Он вкладывается в это дело. Знаете, есть атеисты, которых я уважаю, ну, просто чисто по-человечески уважаю гораздо больше, чем иных христиан. Есть атеисты, которые своему господину, сатане, служат гораздо лучше, чем я служу Богу. Есть атеисты, которые пишут по несколько книг в год, причем книги эти, по-человечески говоря, хорошего качества. Они ездят по всему миру, они читают лекции, они снимают фильмы, они осваивают новые формы взаимодействия с людьми. Они активно работают в интернете, они отвечают на письма, на комментарии. А мы тем временем сидим и ждем, пока Бог все сделает. Савл
был посвящен тому, чтобы преследовать церковь. И отчасти именно поэтому настолько великолепно то, что мы с вами будем читать в 9 главе, когда Бог буквально разворачивает Савла, и это подлинный разворот на 180 градусов. Гонения не остановили церковь. Наоборот, они послужили ее росту, ее распространению. Тот же самый апостол Павел потом скажет о своих узах в послании к филиппийцам, и он будет говорить о том, что то, что происходит со мной сейчас, служит к распространению Евангелия. Я не верю, что церкви можно нанести серьезный урон снаружи. Пытались, ничего не получается. Гораздо опаснее другое, гораздо более серьезный урон мы наносим церкви изнутри. Если сравнивать два источника опасности, внешняя или внутренняя опасность, то, конечно, внутренняя гораздо серьезнее. А теперь мы знакомимся со вторым из диаконов, перечисленных в 6 главе Деяний апостолов, с Филиппом. Читаем 5 стих. «Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа». Тут можно вернуться к 1 главе, 8 стиху Деяний апостолов. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями». Запомните теперь, друзья, эти регионы. «В Иерусалиме». Иерусалим был уже охвачен свидетельством, об этом читали. Дальше. «И во всей Иудее». Вот это начинается сейчас, после начала гонений, потому что до этого церковь не выходила за пределы Иерусалима. Идем дальше. «И Самарии». Об этом тоже сегодня будем читать и в следующий раз продолжим. «И даже до края земли». Вот это свидетельство, вот это распространение церкви. Я не случайно сказал, что мы с вами переходим ко второй части книги «Деяний апостолов». Это проповедь Евангелия в Иудее и Самарии. Но продолжаем читать. 5 стих. «Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса». Обратите, пожалуйста, внимание, что Филиппу были даны особые дары, и эти дары были призваны для того, чтобы засвидетельствовать подлинность Евангелия. Чем докажешь? Да вот этим докажу. 7 стих. «Ибо нечистые духи из многих, одержимых ими, выходили с великим воплем, а многие расслабленные и хромые исцелялись. И была радость великая в том городе». И вот эти исцеления и радость оказались признаками действия Божия. Это было в Иерусалиме. Это происходило и здесь, в Самарии. Кстати, многие считали самарян полукровками. И сам тот факт, что Бог действовал среди них, что Бог даровал им те же исцеления, ту же радость, в конце концов, того же Святого Духа. Вот это все оказалось чрезвычайно важным, и многим это было сложно принять. Идем дальше, 9 стих. «Находился же в городе некоторый муж именем Симон, который перед тем волхвовал и изумлял народ самарийский, выдавая себя за кого-то великого. Ему внимали все, от малого до большого, говоря: сей есть великая сила Божия». Очень важная история. Дело в том, что в церковь начинают приходить неверующие, которые умеют говорить правильные слова и звучат как бы духовно. Ключевое слово здесь, конечно, «как бы». Что же это за человек, Симон? Это человек, который уже имел определенный авторитет. И авторитет этот был как бы духовным. Кстати, у этого человека, у Симона, были также последователи. Я думаю, что это были не только девушки и женщины, которые жадно смотрели ему в глаза и в рот, чтобы услышать каждое слово, но и мужчины, которые воспринимали его как некого духовного лидера. И вот этот человек видит, что происходит что-то еще. И он решает прийти в церковь. Надо понимать, что люди, следовавшие за Симоном, шли за человеком, а не за Богом. Проблемы наступают, когда мы с вами отводим глаза от Христа, когда лидерами, учителями, духовными авторитетами для нас становятся обычные люди. Этот человек может называться как угодно, хоть пастором, хоть христианским писателем, хоть музыкантом, исполнителем, певцом, проповедником, кем угодно. Если его авторитет для нас выше авторитета Христа, то мы с вами оказываемся в серьезной духовной опасности. 11 стих. «А внимали ему потому, что он немалое время изумлял их волхвованиями». Иными словами, он как бы пророчествовал, и он совершал даже чудеса. То есть этому человеку было что показать о себе. У этого человека были последователи. Помните старый принцип: если не можешь что-то победить, то присоединись к этому. Я думаю, что Симон отлично понял. Он не может победить вот это Евангелие, которое принес Филипп.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Стих. «Но когда поверили Филиппу, благовествующему о Царстве Божьем и о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины, и женщины». Евангелие оказалось сильнее, и это правильно, Евангелие всегда оказывается сильнее любой ереси, даже если эта ересь озвучена весьма убедительно. И вот тут достаточно сложный стих. Мне он не кажется сложным, но ведя библейские разборы, библейское изучение, я неоднократно сталкивался с вопросами по этому как раз стиху. Мы читаем: «Уверовал и сам Симон, и, крестившись, не отходил от Филиппа, и, видя совершающиеся великие силы и знамения, изумлялся». Вопрос, который задают, звучит так обычно: «Был ли Симон по-настоящему верующим?» Здесь написано, что он уверовал и не отходил от Филиппа. Здесь написано также, что он изумлялся. Был ли он верующим человеком? Мой ответ – нет. И вы это увидите из следующих стихов 8 главы книги «Деяний апостолов». Вероятно, Симон был первым, хотя далеко не последним, вымогателем, рэкетиром церкви. Мы с вами уже видели первое отступление от церкви, Деяния апостолов, 5 глава. А теперь первое вымогательство. Симон привык быть не просто религиозным авторитетом, но авторитетом, которому воздают определенный почет. И он видит, что здесь появляется что-то другое, появляется какая-то сила. И Симон проходит весь ритуал, все, что положено. Он крестится, он даже становится другом Филиппа. Мы читаем, что он не отходил от Филиппа. А может быть, он все-таки был спасен? Он ведь находится рядом с христианами. Нет, друзья, я считаю, что он не покаялся. Вера Симона была лишь в его разуме, но никак не сердце. Сейчас мы это увидим. 14 стих. «Находившиеся в Иерусалиме апостолы, услышав, что самаряне приняли Слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна, которые, придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого. Ибо он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса. Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого». Мы на некоторое время отходим от Симона, мы видим, как апостолы приходят в Самарию. Петр и Иоанн приходят сюда, потому что самаряне тоже пока не спасены. Они слышат проповедь, они даже принимают крещение, крестятся крещением во имя Иисуса Христа, но на них нет Святого Духа. Знаете что, друзья? Я считаю, что такая ситуация сегодня невозможна. Дело в том, что всякий раз сегодня, проповедуя Евангелие Иисуса Христа, мы проповедуем и служение Святого Духа. И Святой Дух запечатлевает всякого человека, который приходит ко Христу. Это происходит в момент нашего покаяния, в момент, когда мы обретаем спасение. Здесь же Дух Святой как бы покоряет новую территорию. Помните, Иерусалим, Иудея, Самария и даже до края земли. Вот вам Иудея, Самария. Вот вам участие Петра. Ты, Петр, и на камне этом я построю свою церковь. Камень, конечно, прежде всего сам Иисус. Но и у Петра особая функция. Потому что когда Евангелие захватывает новый регион, принципиально новых людей, Петр в этом участвует. Он не просто присутствует, он действует. Таково его служение. Для этого он поставлен. Более того, сравнивая Симона Петра и вот этого Симона, волхва, про которого мы с вами читали, мы видим подлинную природу Симона-волхва. Вот смотрите, 16 стих. «Дух Святой еще не сходил ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса. Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого. И пока это чистая радость. Бог действует. Это здорово». И вдруг 18 стих. Кстати, именно вот этот и следующие стихи убеждают меня, что Симон Волхв все-таки не был спасен. Смотрите, 18 стих. «Симон же, увидев, что через возложение рук апостольских подается Дух Святой, внимание, он увидел механику. Он увидел, как ему показалось, как это делается. Вот делаются такие-то движения, и тогда что-то происходит. Симон увидел движение, но не понял смысла происходящего. Я приведу вам аналогию. Представьте себе, что кто-то печатает на компьютере, нажимая клавиши на клавиатуре, а вот системный блок компьютера находится в другой комнате. Перед человеком только клавиатура и экран. И провода тянутся в другую комнату. Все, что человек понимает, это вот, ага, нужно нажать клавиши на клавиатуре, что-то появляется на экране. Человек не видит системного блока. Человек понимает лишь механику, да и то не всю механику. Если в похожей ситуации человек увидит, что стоит клавиатура, и стоит экран, и экран включен, и провода уходят в стену, то человек может предположить, что стоит начать что-то писать на клавиатуре, и на экране оно будет появляться. А что если за стеной нет системного блока, а лишь свисают сами провода? Ничего не получится, правда же? Симон Волхв видит лишь внешнюю сторону. Он не понимает духовного. Он не возрожден. 18 стих. Симон же, увидев, что через возложение рук апостольских подается Дух Святой, дальше следующее, что его выдает, мы читаем, принес им деньги. Скорее всего, самому Симону за его чудеса приносили деньги. Он привык, что за чудеса нужно платить деньгами. И вот это же он пытается перенести на новые отношения. 19 стих. Говоря, дайте и мне власть сию, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святого. Научите меня этому заклинанию, вот я вам заплачу. Отвесьте мне 3 килограмма мяса и лучшего, пожалуйста. Вот вам деньги. Вот здесь, в этой ситуации, подлинная природа Симона Волхва. Он не возрожденный человек. Он видит форму, он говорит, я хочу так же. Это примерно как сегодня невозрожденный человек, который тщеславен и видит, что хорошего проповедника внимательно слушают, и он приходит и говорит, научите меня искусству проповеди, я тоже хочу, чтобы меня слушали. Это как музыкант, который понимает, что ну, есть такие страны, это не у нас, не в России, но, например, в Соединенных Штатах, особенно в Южных Штатах, достаточно легко выпустить христианский музыкальный альбом. И человек хочет добиться славы или, по крайней мере, сделать свой первый шаг в шоу-бизнесе. Ему говорят: слушай, вот ты живешь в этом штате, если ты напишешь песни про то, какой Бог классный, какой он крутой, но ты потом вместо Бога споешь про любимую, но это будет уже следующий релиз, а в первом сделай вот так, и у тебя получится. И он делает это. Этот музыкант оказывается подобен тому герою, о котором мы сейчас читаем. Он говорит: я хочу эту форму. Не понимая, что системный блок стоит в совершенно другой комнате. 20 стих. Но Петр сказал ему: «Серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Нет тебе всем части и жребия, ибо сердце твое неправо пред Богом. Итак, покайся в всем грехе твоем и молись Богу. Может быть, отпустится тебе помысел сердца твоего. Ибо вижу тебя исполненного горькой желчи и в узах неправды». Вот ответ на вопрос. Слушайте, если бы вот те участники библейских занятий, которые 13 стих читают и спрашивают, а покаялся или не покаялся, а уверовал или не уверовал этот самый Симон. Ребята, прочитайте 23 стих, все будет понятно. Библию мы читаем в контексте. Петр говорит ему о том, в чем самая главная проблема его. Это проблема его сердца. Ему необходимо покаяние. Знаете, вот от таких деятелей современная церковь страдает гораздо больше, чем от внешних угроз. Эти люди оказываются внутри. Эти люди порой проповедуют, поют, пишут книги, ведут библейские занятия. Но в сердце такого человека нет Бога. Историй таких людей довольно много. Человек начинал в церкви, потом понял, что где-то денег платят больше. Он ушел в другое место. Или он начинает в одной поместной церкви, потом приходит в другую и говорит: а у меня доктринальные различия, у меня есть свои доктринальные позиции. А на самом деле оказывается, что ему просто почести в другой церкви больше или в другой общине. Это большая и серьезная проблема. Обратите, пожалуйста, внимание на реакцию Симона Волхва. 24 стих. Симон же сказал в ответ: «Помолитесь вы за меня Господу, дабы не постигло меня ничто из сказанного вами». Классно, да? Петр говорит этому волхву: «Покайся и молись». Совершенно четкое повелительное наклонение. Кто должен молиться? Симон Волхв, конечно, это про него. Но в 24 стихе он просто переворачивает столы. «Помолитесь вы за меня». О чем помолиться? О покаянии? Не-а. «Чтобы не постигло меня ничто из сказанного вами». Иными словами, чтобы проклятия не было. Симон Волхв не готов в этот момент каяться. Он просто просит: помолитесь, чтобы все у меня было классно. А то что-то вы мне тут наговорили. Типичная ситуация рэкета в церкви. 25 стих. «Они же, засвидетельствовав и проповедовав слово Господне, обратно пошли в Иерусалим и во многих селениях самарийских проповедовали Евангелие». Вот так начинается церковь в Самарии. Вот так начинаются и благословения, многие из которых мы видим и сегодня, и проблемы, многие из которых известны каждому из нас. В следующий раз продолжим, друзья. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Давайте посмотрим наши письма, что есть интересного здесь. Тут Елена пишет через сайт. Она пишет о том, что... Елена пишет о моем любимом библейском герое. Я не могу это просто не прочитать. И думаю об апостоле Павле, об этом человеке. Да, как Бог через него действовал, какой он был человек. Мы про апостола Павла еще будем говорить. Сегодня, Елена, мы вот как раз видели впервые, но еще мы вернемся к этой мысли, вот это, эту параллель между Стефаном и Павлом. Савлом тогда еще. Два молодых человека. И они стоят по разные стороны. Но смерть Стефана сыграла огромную роль в жизни апостола Павла. Не случайно же говорится о том, что Павел одобрял или Савл одобрял убиение Стефана. Ну и потом Бог приведет его к себе. Вот интересная тут история получается, когда мы... мы не знаем, как Бог будет действовать. Да, вроде бы вот такой негодяй Савл. И побивают праведника камнями. Савл одобряет, стережет одежды, побивающих камнями и так далее. Но Савл и сам был человеком, призванным Богом. Так что то, что происходит с нами, наши страдания, наши испытания, и мы никогда не знаем, что через это Бог делает, как Бог действует в сердцах людей. Вот мы сейчас с вами беседуем, я веду этот эфир, и я не знаю, что Бог делает с вами. И, в общем, слава Богу, хорошо, что не знаю, не надо мне это. Это между Богом и вами. Никита Погребенко пишет... Притчи 19 глава, 5 и 9 стихи повторяются почти дословно. В Библии ничего не бывает просто так. Зачем нужен этот повтор? Думаю, что до конца на этот вопрос не отвечу, потому что до конца не знаю. Там речь идет о лжесвидетельстве. Это нарушение заповеди лжесвидетельствовать и, соответственно, о том, насколько негативно, насколько отрицательно, в принципе, лжесвидетельство. Это действительно повторение стиха, это действительно повторение одной и той же мысли. Прочитайте, пожалуйста, да я сам прочитаю вам. «Лжесвидетель не останется ненаказанным, и кто говорит ложь, не спасется». Вот не спасется, не избежит наказания, да? Я думаю, что именно потому, что это опасно, потому что это серьезная проблема, это серьезная история. Но поэтому повторяется. Но сказать с полной уверенностью, вот только поэтому, я не готов. Я понимаю, что параллелизм есть в книге притчи, то есть там повторов-то довольно много, но не таких напрямую вот повторов. Да, вот один и тот же стих, одна и та же мысль дважды. Люди, которые говорят о том, что Библия там появилась из источников и так далее, они просто скажут, что переписчики забыли, два источника как бы свели вместе, и получился повтор одной и той же фразы. Но те, кто пишет, они же и читать умеют. Так что объяснение, что переписчики не заметили, он странно было бы, если бы они просто не заметили. Меня поражают некоторые ники, некоторые имена, которые пишут. Ну вот, например, комментируют «Волчонок, Наська». Чтобы не опускать руки, нужно просить помощи Бога об этом. Просить пройти это и быть стойким для любых трудностей. Да, действительно, это важно, и он дает такую возможность, он дает такую силу. Мне просто интересно, почему вы волчонок? Ну вот вы лично, что в это вкладываете? Федька Степушев подводит итог 8 главы книги «Деяния современным языком». Он пишет: «Кошмарят кого-то, потом ревут, по темницам сажают». Слушайте, а вам не кажется, Федька, что это какая-то такая общечеловеческая история? Сначала кошмарить, потом реветь, там, по темницам сажать, а потом там, убить, потом реветь, что убили. Вот почему человек становится великим зачастую после смерти? И даже те люди, которые при жизни его не жаловали, вдруг начинают говорить о том, какой он хороший был. А, Федька, не думали об этом? Почему вот эта ситуация, когда так важно принести боль, почему любят тех, кого сначала убивают? Пример Высоцкого, великолепный пример 20 века. Да, он всегда был народным любимцем. Да, его слушали. Да, его голос не из каждого утюга, но из каждого окна был точно. Но при этом после смерти, да, после его смерти, многие из тех, кто отрицали его при жизни, стали воспевать ему хвалу. Что происходит? Почему мы так устроены? Пишет Оскар Ос. курить можно? Спрашивает Искорвоз. Не знаю, если вы сейчас дома, то спросите у родных. Вот они вам скажут, можно, нельзя. Если вы на улице, есть законодательство на эту тему. Какое это отношение имеет ко Христу, я, в принципе, не представляю. Придите к Спасителю, и дальше уже он с вами будет разбираться. Если вы просто интересуетесь тем, курить можно или нет, ну, наверное, это не к нам. Пишет Семен и говорит сказки. Семен, у меня к вам совет. Вы же иногда слушаете сказки. Я вас уверяю, вы иногда слушаете сказки. Даже если вы считаете, что сказки. Послушайте несколько дней. Присоединитесь к нам в этом нашем, библейском путешествии. Вот. Так что, пожалуйста, давайте попробуем так. Да, и вообще-то, что такое Бог и где Он? Пишет Елена Новосельцева. Не что, а все-таки кто. Насчет где? А везде, рядом с вами, между прочим, и над этим миром, и в этом мире также. Посмотрите в звездное небо как-нибудь летом. Ну, благо, хорошо видно. И вы, я, по крайней мере, надеюсь, вот очень надеюсь, увидите присутствие Бога и через эту природу, которую Бог каждому нам открывает. «Сатаны нет», пишет Оскар Ос. Поспорьте об этом, пожалуйста, с литературным героем Воландом, если с Библией не хотите. «Может, я верю», Семен пишет. «Может, я верю в макаронного монстра». «А может, я в него не верю, Семен». И что дальше из этого? Елена Новосельцева пишет, Бога тоже нет. Я все-таки думаю, что вы, Елена, есть. Я иногда слушателям в таких случаях говорю, у вас, наверное, нет. Не, у вас нормальный ник, Елена, вы есть. Пообщайтесь с теми людьми, для которых Бог не пустой звук. Пообщайтесь с людьми, которые любят его и которые готовы не втирать. Вот это важно, да? И не бить вас Библией по голове. Но рассказать о том, почему для них в их жизни Бог важен. Ну, послушайте эти и другие христианские передачи, где мы спокойно, неторопливо над этими вопросами рассуждаем. Если бы для нас было неважно говорить вам в частности, мы бы молчали. Если бы мы хотели просто беседовать между собой, между христианами, мы бы не читали ваши письма. Мы читаем ваши письма именно потому, что для нас важно пообщаться с вами. Пишет Яна, скажите, сходите в церковь, там вам все подробненько расскажут. Я бы посоветовал другое тут. Возьмите Евангелие, да, просто вот в Новом Завете Евангелие. Одно из двух. Если вы скорее человек дела, вот вы любите, знаете, вот пришел, увидел, победил, то прочитайте Евангелие от Марка. Если вы человек, который любит философствовать, рассуждать, то прочитайте Евангелие от Иоанна. Вот на выбор. Либо Евангелие от Марка, либо Евангелие от Иоанна. Просто начните его читать и прочитайте сначала до конца. Если удастся, в один заход, чтобы не было пауз. Да? И напишите через сайт theos.fm или в приложении Радио Теос в любое время, не обязательно во время трансляции этой передачи, но в любое время напишите ваше мнение, напишите то, что у вас возникло, те мысли, которые возникли, вопросы, которые возникли. Только укажите, что это для передачи по страницам Библии, и мы с удовольствием это почитаем, я с удовольствием почитаю. Да, к эфиру, может быть, это не пойдет, но напишите ваш адрес или какую-то информацию, чтобы мы могли вас найти и вам ответить. Именно для того, чтобы диалог у нас получился. Ну, мы же читаем ваши письма. Почитайте, пожалуйста, Евангелие, почитайте Слово Божие, ту книгу, которая была и остается важной для многих и многих верующих людей, христиан во все века, во всем мире. Да, много нехорошего бывает в церкви. Вокруг церкви также. Но есть Христос, и Он глава церкви. И Он эту церковь очищает. Мы с вами, друзья, встретимся в следующий раз. И тут много еще писем, завтра продолжим. А пока Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. По страницам Библии. Всего доброго. Благословит вас Господь.
По страницам Библии. Продолжение следует.